Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию гражданской войны в России. Противоречивая жизнь времен гражданской войны. Большевики заняты борьбой в городах. Им не до села. Хозяйственная жизнь, рыночные отношения, строительство домов, бесконтрольная рубка леса, бумажные деньги, за которые мало кто хочет что-то отдать, требуют золота. Омары и шампанское в ресторанах, битком набитые театры и спекулянтские цены на билеты. Как жила страна в 18-м, 19-м, 20-м годах? Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 22 августа 99 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу к 80-летию гражданской войны в России. В течение всего радиочаса историки будут рассказывать о хозяйственной жизни тех лет. У нас уже была передача о военном коммунизме, как большевики называли установленный ими сразу после Октябрьского переворота экономический строй в России. Но военным коммунизмом жизнь не исчерпывалась по той простой причине, что иначе она действительно исчерпалась бы, население перестало бы существовать. Их система по-своему неплохо действует только потому, что в действительности они не поставили под контроль все. Это было сказано западным наблюдателем советской жизни в 60-е годы. Тем более это справедливо в отношении периода гражданской войны. Рыночное хозяйство, свободная торговля – это так же естественно для людей, как дышать, хотя в детстве каждый пробовал пожить не дыша. Были люди, которые вспоминали годы гражданской войны как лучшую пору своей жизни именно по материальным, по экономическим причинам. Продолжим после перерыва.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу к 80-летию гражданской войны в России. Сосредоточившись на продразверстке, на том порядке, когда хлеб у крестьян государство не покупало, а отбирало, историки мало уделяют внимания такому факту. 18-й год. Крестьяне в районах помещичьего землевладения впервые в жизни встретили абсолютно свободными людьми. Людьми, которые могут заниматься своим трудом без нажима и контроля с чьей-либо стороны. Большевики еще были слишком заняты борьбой в городах и не имели сил для влияния на село. Так что оно было предоставлено самому себе. Повсюду началось строительство больших деревянных домов из бесконтрольно срубленного леса. Заводились мелкие предприятия. За образами скапливались целые связки николаевских и керенок. Иные сельские общества присытились настолько, что не соглашались менять хлеб ни на что другое, кроме как на золото. Историк Сергей Павлюченков.
Жизнь в период гражданской войны была очень противоречивой. Мы найдем самые разные картинки строгой зарегламентированности, централизации, а с другой стороны, чрезвычайной свободы, что называется, как нравов, так и экономических отношений, картинки так дикого разгула, какого-то полубандитского быта, процветающих, значит, кофеен, подпольных ресторанов, торговли наркотиками, водкой, хотя, в общем-то, не был отменен сухой закон.
Историк Юрий Голланд.
Первая идея была с самого начала, вот после Октябрьской революции, была в том, что не потребуется никаких таких особенных мер по национализации, потому что вначале был рабочий контроль, а не национализация. Идея была в том, что, скажем так, очень упрощенно, вот была царская власть, которая стояла над частным предприятием. И она на самом деле вообще мешала развиваться капитализму. Так вот мы, значит, вместо царской власти ставим рабочий контроль. Ну, может быть, он будет такой же плохой, а может, он будет чуть получше, но частные предприятия при этом смогут также существовать. Поэтому велись переговоры с крупными промышленниками. Алексей Павлович Мещерский, например, директор крупного треста металлургического, он вообще готов был сотрудничать. Он был еще и до революции, были у него споры известные с Рябушинским о том, как развивать экономику. Он был сторонник развития, в первую очередь, крупной тяжелой промышленности, потому что он вообще был сторонник государственного участия. Поэтому когда ему была близка идея в определенном смысле большевиков, и он был готов на сотрудничество с ними. И Ленин хотел, в принципе, это. Но вот эта вот вся идея того, чтобы сохранить частную экономику под контролем рабочих. Она была нежизненная, тем более одновременно с этим шла национализация банков, как бы противоречие вот этой идее. В общем, это была внутрипротиворечивая схема, она была вряд ли реальна, но если бы не обострение, тем не менее, международного положения вот в связи с, там, с Брестским миром, в связи с началом, там, с выступлением Чехословацкого легиона лета 18-го года, может быть, все-таки вот такой постепенный переход был бы возможен. По крайней мере, в апреле 18 года Ленин, когда вот он писал очередные задачи советской власти, он как раз и предполагал вот именно сосуществование с крупным капиталом. Возможность такую. Тогда еще не было гражданской войны. Фактически она началась только с лета 18-го. Если бы она бы не началась, ну вообще там было, мы сейчас, это не тема, говорить, там было много ошибок сделать со стороны руководства большевиков. Если бы они бы их не сделали, такой войны бы не было. И, может быть, удалось бы раньше идти на ту схему, которая была потом в период НЭПа фактически реализована. Идеи национализировать вообще все никогда не было. Было считалось, что уж мелкое там, даже среднее можно оставить и в частных руках. Владельцы, там руководители, многим из них предлагали оставаться в роли там технических руководителей этих предприятий. Часть из них оставалась, часть уезжала, эмигрировала за границу. Это, в общем, было разными путями возможно еще, там особенно в 18 году. Репрессии затрагивали только тех, вот, которые были или в роли заложников, или как-то связаны с какими-то организациями, которых выявляли ВЧК. Неважно, даже на самом деле они были связаны, или это было, так сказать, мнимое участие. Но вот такой установки, что всех посадить не было. И часть предпринимателей осталась. И когда вот было объявлено о переходе к НЭП, то как раз многие из них, во-первых, им вернули часть их предприятий, во-вторых, они образовывали новые. Вот это продолжалось 21-22 год. Потом новое изменение ситуации, но это уже другой вопрос.
Историк Ольга Никитина.
Многие представляют себе 18-й, 19-й и 20-й годы примерно так, что вот воет вьюга, независимо от времени года. Из-за вьюги доносится вихрь враждебный, веет над нами, проходят отряды красноармейцев, винтовки у них обязательно с примкнутыми штыками, а где-то поблизости стоит буржуй на перекрестке. Помните, стоит безмолвный, как вопрос, а старый мир, как пес безродный, стоит за ним, поджавший хвост. Ну, понятное дело, света нет, поезда не ходят. Но вот на вокзале все равно идет облава на мешочников. Это еще Солженицын обратил внимание читателей на то, что подобные представления сильно упрощают истинную картину. Я хорошо помню, что заставило меня заняться повседневной экономической жизнью эпохи гражданской войны профессионально, как историк. До того я занимался совсем другими аспектами гражданской войны – национальными, демографическими. Однажды в бумагах одного следственного дела мне попалось ресторанное меню с датой, число не помню, февраль 1919-го. Какой-то московский ресторан. Меню на двух языках – по-русски и по-французски. И какие же там были блюда, какие вина. Еще раз повторяю, февраль 19-го года, данные по еще 2 года с половиной – Хорошо, французские вина могли быть из старых запасов, но остальное, значит, каким-то образом доставлялось из-за границы. Омары у нас не ловятся, ананасы не растут. Доставлялось в разгар войны и несмотря на торговую блокаду, которая была объявлена Антантой. Мало того, значит, были клиенты, которые могли себе позволить этих омаров. Причем они не боялись светиться, как сейчас говорят. Значит, я развиваю свою мысль. И в 19 году сохранилась некая богатая прослойка, которая не особенно пряталась, так? И, кстати сказать, из многих мемуаров мы узнаем, что театры были полны, открывались новые. Есть такой дневник москвича Никиты Окунева. Он записывает в августе 1920 года. В театрах битком. За билеты, стоящие 1000 рублей, платят 7000. В мае следующего года, правда, деньги за 8-9 месяцев дополнительно обесценились, Федор Шаляпин за концерт в дачном театре в Малаховке получает 8,5 миллионов рублей на руки. На эти деньги тогда можно было купить 200 аршин шерстяной ткани.
Сергей Павлюченков.
Вообще, денежная система периода военного коммунизма, как и в принципе денежная система, она с точки зрения экономики представляет очень большой интерес, потому что деньги являются неким идеальным носителем материальных экономических отношений. Денежная система большевиков в период гражданской войны претерпела ряд трансформаций. Вначале большевики не имели твердого практического представления. Теоретически это было известно, в общем, в кавычках известно, что денежная система должна отмереть, что, в общем-то, из золота будем строить отхожие места и так далее. Это была такая глубокая теория, что называется. А практически даже для них, для большевиков, чтобы поддерживать, заводить эту экономическую машину, механизм, все-таки деньги были необходимы. Большевики вынуждены были строго следить, контролировать денежную систему, финансовые потоки. Но по причине своей неопытности большевики, а потом вследствие нажима фабрично-заводских комитетов, они, конечно же, вели чрезвычайно неопытную, расточительную финансовую политику. Ну, фабрично-заводские комитеты или какие-то другие инстанции просто предлагали бывшим владельцам такие сделки. Владельцы или управляющие, они снимали, потому что только они обладали этой технологией финансовой, они снимали со счетов предприятия деньги, и происходила такая дележка. Половину бывшему владельцу по уговору, а половину фабрично заводскому комитету для рабочих. Как говорил один из видных большевистских деятелей того периода, Рязанов, на фабрикантов в первые месяцы после большевистского переворота пролился буквально небывалый золотой дождь. После того, как происходил подобный дележ финансовых счетов предприятий, как правило, бывшие владельцы, управляющие, они реализовывали эти деньги, быстро, так сказать, обесценивающиеся, в другие активы, в золото, валюту. Ну и, разумеется, уезжали за рубеж.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу к 80-летию гражданской войны в России. Историки рассказывают о хозяйственной жизни ленинского времени, о теневой хозяйственной жизни, которая с тех пор, вплоть до сегодняшнего дня, обеспечивает в России просто жизнь, физическое существование населения. Юрий Голланд.
Государство тогда, оно старалось все подчинить цели победы в войне. И методы, которыми оно пользовалось, они не были в действительности новыми в истории. Ничего сверхъестественного, ничего никто не изобретал. В Германии была такая же военная система в период войны. Первой мировой войны сложилась централизация и контроль государства. И во Франции было то же самое. И уже после войны, где-то году в 22-м, во Франции, я знаю, вышла специальная книга, которая анализировала опыт французской военной экономики, где было убедительно показано, что отказ от рынка, вот эти вот методы такие военные, они приводили к очень неэффективным решениям. Французы писали, что никогда бы ни один предприниматель не пошел на те траты, которые шло государство, которое вообще не отвечало ни за что. Но эта война, она как бы все списывает. И то же самое было вот здесь, но здесь еще под эту было подложено некая идеологическая основа о том, что это соответствует якобы плановой экономике безрыночной. Создавался некий политический механизм. В основу были положены некие планы, то есть было, скажем, 52 главка и центры, которые объединили всю промышленность. Надо было занять людей, ведь был принцип, что кто не работает, не, значит, все должны работать. Их надо было занять. Поэтому вот эти огромные аппараты управления, которые намного превосходили то, что было до революции, несмотря на то, что производство сокращалось. Вот такая сложная бюрократическая система. Это с одной стороны, а с другой стороны, особенность была в том, что была ставка сделана на милитаризацию труда. То есть вот трудовые армии начали создаваться. Ну а крупное производство современное, оно, конечно, требует неких других форм взаимоотношений, других форм кооперации. И вот важная очень особенность этого периода в том, что если мы возьмем производство, скажем, товаров потребления, оно упало к 2020 году в 10 раз по сравнению с 2016. Но, казалось бы, это катастрофа должна была бы быть вообще. Но в действительности, и это особенность России, это было компенсировано ростом мелкой кустарной промышленности. И точно так же вот этот вот общий принцип, такой термин есть, вегетативная система. Тут есть как бы центральная нервная система, а есть вегетативная. План хозяйственный, который составлял ВСНХ, вот он объединял все планы этих 52 главков и центров, этот план выполнялся примерно на 5-10%. Это была некая такая бюрократическая утопия. И надо было это как-то компенсировать. Вот компенсировалось это за счет вот того, что я сказал, вегетативной системы, за счет мелкой промышленности раз. А в крупной промышленности планы нарушались эти.
Ольга Никитина.
Вообще эта тема неисчерпаема. Я хочу остановиться на одном ее аспекте, довольно малоизвестном. А чтобы его понять, надо сначала ясно себе представить, что жизнь тогда была соткана из взаимоисключающих противоречий. Власть большевиков в течение всей гражданской войны была очень слаба. Но именно потому, что она была слаба, она была так свирепа. Только эта свирепость всегда была устремлена по линии наименьшего сопротивления. Врываться к заведомо невооруженным людям, к буржуазии, интеллигенции, брать их в заложники, врываться в монастыри ради изъятия ценностей и так далее, тут громадного мужества не требовалось. Но тут же рядом свободно чувствовали себя люди с оружием, либо окруженные телохранителями, и входившие в состав каких-то загадочных групп. Это были люди с большими деньгами, часто сорившие деньгами. Кто-то из них как раз вот и заполнял рестораны, но большинство проводило время иначе. Все это имеет прямое отношение к экономической жизни. Начнем с того, что в стране были тысячи и тысячи складов с продукцией частных предприятий, где сплошь и рядом исчезли хозяева, причем почти не играло роли, были эти склады формально национализированы или нет. Они расхищались и в том, и в другом случае, часто с согласия самих же рабочих и служащих данного предприятия, которые были в доле. Действовал совершенно невообразимый теневой рынок. Но не надо думать, что товары обязательно раскладывались на земле на какой-нибудь Сухаревке. Сделки прекрасно заключались на квартирах, потому что речь могла идти, например, об очень крупных партиях бензина или спирта, или хлопка, о станках и так далее. Или, скажем, о предметах роскоши для обеспечения потребностей мгновенно обуржуазившейся советской верхушки.
Сергей Павлюченков.
Экономическая жизнь времен гражданской войны представляет собой совершенно какой-то причудливый узор. С одной стороны, как всем известно, это строгая централизация, главспичка, главкожа и прочие там главки, вот, которые пытались всей экономической жизнью управлять, заковать ее в наручники. А с другой стороны, существовал такой небезызвестный институт, как кооперация, где, скажем, закупались письменные и прочие вот эти офисные, как сейчас выражаются, так, принадлежности для совнаркома. Как вы думаете? Они закупались через кооперацию за линией фронта. Даже продовольствие, какие-то продукты, кооперация, она закупала для советской власти, ну, для каких-то правительственных учреждений, за линией фронта.
Юрий Голланд.
Был выдвинут и одобрен принцип так называемого единого хозяйственного плана. Был такой некий человек по фамилии Гусев, который вообще занимался, был политработник в армии, но он еще и писал на разные экономические темы, он крупный такой партийный деятель, и он предложил следующую схему развития вообще экономики как бы на многие годы вперед. Вначале транспорт надо поднять, затем производство средств производства для, вот именно для тяжелой промышленности, как бы средств производства для средств производства. Потом производство средств производства тех, которые должны производить товары потребления. И в последнюю только очередь предметы потребления. Причем сколько лет каждый этап. Это вообще он даже не указывал. То есть Вообще производство товаров потребления откладывалось, условно говоря, в коммунизм. Ну, то есть народ должен был как бы жить это время неизвестно как. Тем не менее, считалось, что да, эта вот схема правильная, она была одобрена на съезде, и она как бы соответствовала логике вот милитаризованной экономики. Реально, на практике, эта схема привела вот к чему. И она начала действительно притворяться к тому, что на транспорт уделили очень большое внимание именно на железнодорожный транспорт, на производство и на ремонт паровозов. Действительно, когда выделялась какая-то одна цель, на нее направлялись все ресурсы, и людские, и прочее, то она выполнялась. Такой целью было вот обеспечение победы в войне, поэтому, скажем, как один из примеров, все женщины в 20-м, там, я не помню, в каком месяце, получили обязательно такой заказ, что они должны шить белье там для армии, там, где они дома сидели, где угодно. Это вот как некие методы того, как решали задачи. Им, значит, давались такие ткани, и они шили. Значит, вот такие вот военные методы, которые, тем не менее, вот они все-таки войну сумели выиграть. Первая задача главная – выиграть войну любыми путями, гражданскую. А дальше будем решать следующие задачи. Осознание того, что методы, которые используют бюрократически неправильные, оно пришло окончательно только в начале 21 года под влиянием топливного кризиса. Потому что вот переход к НЭП был вызван не только тем, что крестьяне, так сказать, уже начали восставать, не могли уже дальше терпеть эту продразверстку, но и тем, что оказалось, что промышленность не может работать на такой основе. И это проявилось в топливном кризисе в начале 21 года. Оказалось, что все те планы, которые были составлены, кому там куда топливо, не выполняются. И в результате все там стало замерзать. Петроград, там трамваи не ходили, а, значит, в домах не топили. Массовое недовольство рабочих, которые требовали что-то сделать. Ну, в этом, надо сказать, обвинили, конечно, специалистов, которые планы составляли. Поэтому, если один был вариант, это в том, что надо переходить к НЭП, к новым методам, то другой подход был в том, что надо ужесточить ответственность специалистов, надо усилить органы ГПУ, там, ну тогда они назывались еще ВЧК, органы ВЧК, и были и такие требования. В конце 2020 года и в начале 2021 было образовано экономическое управление ВЧК. Именно эти люди, его возглавлял там Крыленко, играл ведущую роль, они как раз и настаивали, что ну, весь этот кризис показывает, что специалисты, они, значит, саботируют ну, в силу своей, так сказать, сущности. И надо просто ужесточить ответственность, там, сажать, расстреливать за провалы в планах. Вот такая вот идея была. То есть то, что было потом реализовано в период борьбы с вредителями. Такая идея была и тогда, но, значит, она опроверглась самим ходом жизни и тем, что перешли к НЭПу, и поэтому, значит, от таких методов тогда отказались. Но важно понимать, что это нам кажется, что всегда есть только один путь выхода. Во время ситуации всегда существует несколько разных путей, и какой из них выбирается, это зависит от многих обстоятельств. И говорить о том, что, мол, как иногда говорят, скажут, ну как же, ясное дело, что легко было перейти к НЭП, потому что это очевидно, что все это банкротство той политики. Оно, конечно, очевидно, но это не означает, что те, кто в ней участвовали, действительно не считали, что ее надо просто только усилить еще дальше. И тогда ситуация будет улучшаться наоборот.
Это был историк Юрий Голанд в передаче к 80-летию гражданской войны в России. Вы слушаете ее на волнах Радио Свобода. Продолжим после перерыва.
Что значит для вас свободная Россия?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию гражданской войны. Хозяйственная жизнь села и города. Строительство, продовольствие, развлечения. Омары и шампанское в ресторанах. Битком набитые театры. как жила страна в 18, 19 и 20 годах. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 22 августа 99 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу к 80-летию гражданской войны в России. Историк Сергей Павлюченков.
В период гражданской войны денежная система, как она объективно сложилась, представляла собой что-то суперфантастическое. Менее всего котировались советские дензнаки. Они и по качеству были, по исполнению своему весьма непритязательны. А кроме того, с середины 19 года советское правительство взяло сознательный курс на уничтожение денежной системы путем безмерного увеличения этой денежной массы. То есть уже без всякого контроля, без всяких правил, они начали тиражировать эти дензнаки на очень плохой бумажной основе. Сколько госзнак сможет напечатать, фабрики госзнака работали в то время круглосуточно, сколько может выдержать печатный станок, столько и напечатают. Естественно, эти денежные знаки, они были наименее ценными в глазах населения. Очень котировались николаевские деньги, старые, то есть царские деньги. На этом стихийном таком рынке, совершенно независимом, имели хождение деньги самых разных образцов. Например, в Киеве в первой половине 19 года за 40-рублевую керенку можно было купить все. Почему-то они чрезвычайно котировались, именно 40-рублевые. А за 20-рублевую керенку вообще ничего нельзя было купить, их не брали просто. Вообразите, почему? Я не говорю об иностранных валютах, особенно английский фунт, это все чрезвычайно дорого стоило. Германская марка по причине плачевного положения, во-первых, самой Германии и ее экономики, достаточно низко котировалась. Австрийская крона тоже. Юденич свои деньги выпускал, Деникин. Потом, например, какой-нибудь там армавирский совет рабочих и каких-нибудь там солдатских и прочих депутатов сам выпускал свои боны, потому что нужны были деньги. Деньги для общественной жизни, для экономической жизни. Территория была вынуждена, отдельный местный совет выпускать свои какие-то суррогаты. Их было очень много, то есть неисчислимо. Это можно только у очень квалифицированного нумизмата справиться, об этом.
Историк Юрий Голланд.
В экономике и вообще в хозяйстве ничего так внезапно не меняется. Всегда идет некий постепенный процесс. И здесь это было развитие того, что началось еще в годы Первой мировой войны. И тогда же были такие же тенденции образования синдикатов, трестов. И тогда же уже нарушалось нормальное действие рыночного механизма под влиянием инфляции. И здесь это просто дальше усилилось все. Кроме того, Ленин в книге о государстве и революции, написанной как раз в 1917 году, летом, он, в общем, ведь тоже рассуждая о будущей социалистической экономике, тоже считал, что она построена на принципе единой фабрики, на принципе безрыночного хозяйства, не связывая это с войной. Поэтому в этом смысле то, что складывалось в экономике в период гражданской войны, это ложилось на некую схему, на естественную. А кроме того, еще очень многие решения тогда, они принимались под таким гнетом необходимости. Когда надо было решать какую-то срочную задачу, другим методом не решишь. Принцип был уравнительности и запрета, рынков этих мелких. А тем не менее, когда надо было обеспечить кого-то ударное предприятие, то им разрешали и премии вводить, такие, которые не были на других предприятиях. Им разрешали и какую-то мелкую торговлю вести, пускали мешочников, так называемых.
Историк Ольга Никитина.
Скрытый теневой рынок приводили в движение. Я говорю скрытый, потому что был открытый, массовый, в виде всяких толкучек, где совершали сделки уже совсем обедневшие люди. Там-то были и мешочники, и облавы. Этот скрытый теневой рынок приводили в движение по всей России тоже, между прочим, сотни тысяч людей. И можно сказать, что благодаря им в стране не остановилась жизнь. Да, ими двигал мотив личной выгоды. Но эта личная выгода заставила их наладить, например, производство печек-буржуек, которые стали спасением для миллионов людей. И производство зажигалок в условиях отсутствия спичек. Наладить с огромным размахом теневое производство мыла и, кстати, дрожжей – очень важный продукт. Наладить поставку соли из Астраханской губернии и сахара с сахарных заводов Киевской губернии. Причем сахар везли вверх по Днепру до Смоленска, а оттуда в Петроград, Москву и Нижний Новгород. Везли все время, кто бы ни был в это время у власти в Киеве. Рада, или Скоропадский, или Петлюра. У главсахара это не получалось. Снабженцы главтекстиля не могли обеспечить загрузку текстильных фабрик. А теневики умудрялись доставлять хлопок из Средней Азии, несмотря на фронты и лен из Могилевщины. Доставляли в огромных количествах кожи для пошивых сапог и даже чай. Сейчас это трудно себе представить. Чай из Китая во время гражданской войны. Но это было.
Сергей Павлюченков.
Кто был создателем системы главков? Создателем системы главков была сама эта система. Их насчитывалось несколько десятков, по-моему, более 50. Но они по мере развития этой системы все множились. Но если персонально называть, так это был Алексей Иванович Рыков. Ну и его соратники. А, в общем-то, если говорить еще более принципиально, так это Владимир Ильич Ленин. Но эта система, она и не могла сложиться в один день. Она действительно складывалась месяцами, годами и, так сказать, своего расцвета. Она достигает в 20-м году, во второй половине 20-го года. Вначале большевики думали контролировать и управлять промышленностью через фабрично-заводские комитеты. Ну, грубо говоря, через профсоюзы. Но поскольку вот в период весны 18 года, я уже упоминал об этом дележе финансовых средств и так далее, фабрично-заводские комитеты, представители от рабочих, они оказались некомпетентны. Они к весне 18 года, по сути дела, развалили всю промышленность. Потому что занимались не управлением этой самой промышленностью, предприятиями, а по большей части заботились о своих материальных интересах и проедали все. Поэтому весной 18 года большевики отказались от этой идеи управлять промышленностью через фабрично-заводские комитеты и вынуждены были переходить к строгой централизации управления промышленностью. И поэтому вот как раз особенно весной 18 года начинают интенсивно создаваться вот эти самые главки. Главкожа, главспирт, центрожир, все что угодно. Главк – это главный комитет по управлению определенной отраслью производства или же торговли даже. Вот, например, главчай. А все это велось по большей части через кооперацию, которая сохранила свой аппарат, старый довоенный аппарат на тех территориях, с которым в свое время велась торговля. Причем кооперация достаточно интересный институт в период гражданской войны. Кооператоры, насколько вот я лично смог понять, они, ну, люди как бы были вне войны, вне территории, вот, свободно они шастали к белым, там о чем-то договаривались. Они, значит, договаривались о чем-то с наркомом, с советскими главками. То есть они как будто существовали вне этой обстановки, вне этой территории. И это, кстати, вызывало очень большую настороженность у большевиков. Дзержинский был весьма сердит на кооператоров, потому что подозревали, что они, как бы сказать, являются агентами в каком-то смысле белых правительств. Поэтому все время у ЧК было такое отношение весьма настороженное, и ЧК все время пыталась прекратить подобную вольность кооператорскую. На кооперации, как независимый такой какой-то экономический институт, она прекратила свое существование в основном к 20-му году уже окончательно.
Юрий Голланд.
Та идея, которая потом в советские времена, она на самом деле была заложена именно тогда. Подаются заранее заявки, даются заказы на производство, и все должно быть это увязано. И была комиссия использования, которая должна была координировать спрос в виде заявок и предложение в виде производства, без всяких денег. Спрашиваем, сколько надо, и, значит, делаем такой заказ, а там должны все произвести. А те, кто должны были поставить для них, они получают тоже заказ. Было заведомо ясно, что такую задачу нельзя решить. Никакой техники для этого тогда не было, вычислительной или какой другой. Так как это реально в сложной экономике невозможно, то был принцип, очень важный для того времени, принцип ударности. Было выделено ряд заводов и ряд направлений, вот которые действительно обеспечивались в первую очередь. Там уже не 10%. Вот там они как бы более-менее работали. Это разные были отрасли, ну, прежде всего, производство, скажем, для нужд обороны. И еще выделен был транспорт.
Сергей Павлюченков.
Текстилю, текстильному производству уделялось тоже большое внимание. Потому что, в общем-то, для армии необходима была одежда, обмундирование, а также для обмена с крестьянами, так сказать, на продовольствие, текстиль. Иваново-Вознесенский промышленный регион, он пользовался очень большим вниманием со стороны большевиков. Практически как те же самые оружейные заводы. Как решался вопрос с сырьем? Ну, большевики все время бились, особенно Александр Иванович Рыков, почему-то это находилось в его компетенции в тот период, с заготовками льна. А также для чего существовал красноармеец Сухов? Ведь за среднеазиатский регион большевики вели весьма упорную борьбу. Именно в связи с тем, что там как раз находилась вот эта сырьевая база российской текстильной промышленности. Тут надо упомянуть одно очень существенное обстоятельство. Мы ничего не поймем в экономике и в производстве времен гражданской войны, если упустим из виду 1916 год. В 16 году российская промышленность выходит на тот самый уровень производства, необходимый для потребностей армии для ведения войны. В этот период российская промышленность, в первую очередь военная, достигает наивысшего уровня. И именно в 16 году были накоплены огромные запасы всего. Были огромные запасы снарядов, патронов, обмундирования. И вот в значительной степени всю гражданскую войну, ну как та, так и другая сторона, они воевали до 19 года за счет вот этих старых запасов. Практически 2 года до конца 19 года Красная армия вела свои боевые действия за счет старых запасов. И только-только где-то с конца 19-го года советская промышленность в основном начинает вставать на ноги и уже самостоятельно, так сказать, за счет нового производства снабжать воюющую Красную армию.
Ольга Никитина.
Что же до государственных органов снабжения, их неэффективность была запрограммирована. Всего несколько цифр. В Москве к 1920 году остался 1 миллион жителей, причем чуть ли не треть составляли дети и подростки. А из взрослых 231 тысяча человек состояли на совслужбе, четверть населения. Не на производстве, и это в столице пролетарского государства. Только совбарышень, как их тогда называли, было 100 тысяч. Какая уж тут могла быть эффективная работа?
Радио «Свобода», вы слушаете передачу к 80-летию гражданской войны в России. Историки рассказывают о хозяйственной жизни ленинского времени, о теневой хозяйственной жизни. Сергей Павлюченков.
В принципе, в расчетах, в отношениях между предприятиями государственными не было необходимости платить деньги. И поэтому отношения между национализированными предприятиями строились достаточно примитивно. Каким образом? А таким образом, что в 18 году, пока не было этих главков упомянутых, да предприятия вообще друг другу ничего не давали. Ну просто сидели, как говорится, собака на сене. И если предприятию не нужно было какое-то сырье, какой-то вид какого-то товара, все равно изъять оттуда было его невозможно. И поэтому вот в значительной степени из-за этого экономическая жизнь замирала. Когда появились вот эти централизованные ведомства, главки, ну или комиссариаты, появилась возможность как-то управлять вот всеми этими, значит, остатками сырья или продуктами производства, директивно, централизованно издавая распоряжение, вот, дескать, вот взять этот мельхиор и отправить с Воткинского на Кольчугинский завод, и баста. И в силу, так сказать, партийной, а также хозяйственной дисциплины, уже руководители предприятий не могли отказаться от этого. Вот, поэтому в системе централизованного, национализированного хозяйства государственного, отношения экономические, они происходили, как бы сейчас выразились, путем бартера. Мы вам олифу, а вы нам гвоздей. Примитивизация общественных отношений в каком-то смысле. В каком-то смысле усложнение в связи с этой централизацией. Ведь такого раньше не было.
Юрий Голланд.
Номинальная зарплата, она там составляла там, ну, совершенно ничтожную величину. Как же люди жили-то? Все очень просто. Они жили за счет того, что или руководители предприятия отдавали им часть продукции, которую они потом меняли. Речь идет о производстве там, товаров потребительских. Или они просто воровали. Причем это воровство было массовым, и оно как бы никто его особо и не преследовал. Хотя ВЧК, она как раз это чрезвычайная комиссия по борьбе с хищениями, но вот так, когда такое массовое явление на уровне простых, так сказать, рабочих там, то с этим, конечно, бороться невозможно, если оно в масштабах как бы для себя. То есть обеспечить себя, пойти потом на какой-то там рынок, поменять. Мелкие рынки существовали до конца 2020 года, даже вот Сухаревка была закрыта только в конце 2020. И закрыть их совсем было нельзя, потому что люди могли действительно умереть. Поэтому государство, оно как бы было вынуждено делать некоторые такие действия, которые не ложились полностью в эту схему. Там, на самом деле, люди были вполне здравые, которые руководили, и они всегда находили некое равновесие между требованиями такой вот схемы и реальностью. Только это позволяло как-то еще существовать. Но потом уже, вот весной, как я говорил, 2021 года, это все рухнуло в период топливного кризиса, вся эта система хозяйства. Но это было еще тоже понято не сразу, и только в середине 2021 года уже тогда бы намечено действительно НЭП.
Историк Сергей Павлюченков.
Очень интересный аспект быта или социальной жизни периода гражданской войны. Ну, многие думают о том, что гражданская война – это все пайки, ржавая селедка, так сказать, хлеб наполовину с отрубями. Все это, безусловно, было. Но с другой стороны, вот, например, местные газеты, московские в частности, такая как «Коммунистический труд», она очень нередко писала о такого рода явлениях, как, например, куча шпаны, мальчишек, которые разбрасываются огромными деньгами. И задавала вопрос, а откуда у них деньги? То есть они, эти мальчишки, шпана, по сути дела, могли себе позволить, ну, все что угодно, как писала газета. Забивали битком кинотеатры, покупали все, что им хотелось. Откуда деньги, спрашивала газета. То есть наряду вот это со скудостью быта гражданской войны, которая действительно имела место, существовала какая-то особая разгульная жизнь. И не только определенной бандитской части населения или каких-то там подпольных торговцев и так далее. То есть наряду с нищетой вот, существовали достаточно значительные общественные группы, самые разные, которые вели достаточно шикарный образ жизни. Нелегальный черный рынок, он существовал на 90%, он существовал за счет тех товаров, которые попадали туда с государственных складов. Самое курьезное то, что ведь государственные предприятия, они же были заинтересованы отдать свою продукцию, отдать свои, так сказать, материалы, сырье за более высокую цену. А зачем им отдавать по твердым государственным ценам? Хотя бы тому же своему смежнику. Любому директору советского предприятия было выгоднее продать свой товар, значит, свои изделия на черном рынке за многократно большую цену, нежели он мог бы получить, так сказать, легальным путем. И поэтому черный рынок периода военного коммунизма – это вовсе не, так сказать, безработные интеллигенты, торгующие серными спичками, значит, фабрики Лапшина. Нет, это самый настоящий рынок. Это электротовары, это бумага, это мануфактура в огромных количествах. То есть это полнокровный рынок. И он существовал в значительной степени усилиями этими государственных национализированных предприятий.
Историк Юрий Голланд.
Было объявлено о том, что вот деньги будут там безденежный расчет, но реально до конца 2020 года еще и была платность и транспорта, и услуг почты. Весь переход вот к самой вот этой схеме всего безденежного, он на самом деле, это есть парадокс, он после того, как гражданская война закончилась. Потому что во время гражданской войны, это просто так об этом больше говорили, а реально существовали еще и деньги, поэтому надо было платить деньги работникам, рабочим, поэтому была большая эмиссия денег. Керенки некоторое время, они еще как бы действовали, а потом государство уже стало вводить собственные расчетные знаки. Но эти керенки, тем не менее, принимали или нет, государство не принимало. Оно принимало свои собственные расчетные знаки. Они разные были. Они вводились там, начиная там, с 18 года, различные деньги. Керенки – это деньги периода Керенского, но и дореволюционные деньги бумажные. Они, значит, ну где-то ходили, где-то их принимали, но официально уже начались свои деньги. Что касается обмена, можно ли было, имея вот дореволюционные деньги, их поменять на деньги новые, на эти на совзнаки, поначалу это было возможно. Потому что основная была идея в том, чтобы не ставить под удар людей, которые имеют небольшие эти деньги. Их нельзя было лишить денег совсем. Поэтому, скажем, большие вклады в банках, большие были аннулированы, а небольшие до определенной суммы оставались. Крупные вклады уже начали аннулироваться вот с начала 2018 года. Но вот именно крупные. Расчеты между предприятиями в тот период не осуществлялись на безналичной основе. Это были фактически наличные. И вообще денежная масса, если говорить современным языком, тогда она представляла собой именно М0, то есть это наличные деньги. Хотя они должны были держать там счета в Народном банке, он так стал называться этот банк, но они уже не играли роль вот для платежной системы. То есть платежи велись наличными деньгами. Везли там мешками, если надо было. Значит, расчеты там между разными предприятиями шли наличными, а или они были вот в рамках вот этой системы централизованных расчетов, когда у вас все в плане записано, что этот поставляет тому, то тогда там не было вообще никаких расчетов. Там были вот действительно записи, но которые не шли через банковскую систему, а просто записи, которые как бы вот в плане были предусмотрены, минуя банками, без всяких банков. Это было и потом еще несколько лет и при НЭПе. Основные деньги – это наличные деньги. Нынешний чернал – это дело незаконное, потому что у нас существует банковская система, у нас есть деньги на счетах, у нас есть все возможности для проведения расчетов через банковскую систему, безналичный расчет. Тогда не было ничего. Наоборот, тогда все расчеты должны были идти наличными деньгами или в виде записей через, так сказать, государственную систему. Да, и деньги возили там на поездах.
Историк Ольга Никитина.
Особенность теневой деятельности в том, что ее участники не пишут мемуары, так что многие вещи останутся загадкой. Например, почему вплоть до 1922 года какие-то люди скупали купюры царского времени, особенно 500-рублевки с Петром Великим. Вообще-то, в условиях развала денежной системы, хождения всяческих суррогатов, всегда и везде возникает что-то вроде негласного уговора. Использовать в качестве платежной единицы и в небольших масштабах добрую старую денежную единицу, пусть даже официально отмененную, но их скупали целенаправленно. Тот же Никита Окунев в начале 21 года отмечает в дневнике, что 500-рублевую купюру с Петром можно продать за 90 тысяч рублей, что равнялось цене 2 аршин шерстяной ткани. Есть глухие указания, что банки каких-то стран, не признавших коммунистический переворот, сохраняли запасы русской валюты, и там были, возможно, какие-то ее обмены. Деньги явно скупались на вывоз.
Участники нашей передачи забыли назвать самую простую причину скупки царских денег. Множество людей верили, что советская власть вот-вот рухнет. Сам Ленин, по его словам, ждал этого с минуты на минуту. Верили, что вернется старая власть, а с ней царские деньги. Когда белые подходили к Туле, например, или к Орлу, или во время Кроншасского восстания, эти деньги дорожали. Когда отступали белые, эти деньги дешевели. На перевозке денег, между прочим, на перевозке в мешках, специализировались в частности артельщики Петроградской полуярославской биржевой артели, торжественно отмечавшей в 18 году свое 160-летие. До следующего юбилея артель не дожила. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей к 80-летию гражданской войны в России работали Александр Горянин, режиссер Наталья Белова, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была Софи Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
самые интересные актуальные события в зеркале блогов и социальных сетей. Споры, шутки, свежие интернет-мемы. Каждый понедельник и четверг в эфире с конферансом Али Пономаревой. Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20:32 с повторами в течение недели.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, у нас свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Так, да, интернет, вот это куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».